«Сила веры» – программа о важнейших событиях в жизни Орловской метрополии, о людях, сильных верой и делом. Здравствуйте, я Евгений Борисов. Вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 15 минут.
Сейчас это святой мирового масштаба.
Духовный мост между эпохами и странами. Орел и еще ряд российских городов посетила честная глава преподобного Силуана Афонского. Память святых Петра и Февронии в Богоявленском соборе Орла отметили семейным праздником.
Можем все-таки с достаточно большой долей уверенности сказать, что город был заложен именно в этот день.
Орел отметил свое 450-летие в праздник Рождества Богородицы. Более 20 тысяч человек поклонились мощам преподобного Силуана Афонского в Орле. С 3 по 6 сентября ковчег с честной главой великого православного подвижника начала 20 века пребывал в Богоявленском соборе, центральном храме нашего города. Вместе с ним впервые в Россию была принесена чудотворная икона Спасителя, с которой связано чудо-явление Господа Иисуса Христа святому Силуану. Эти реликвии, хранящиеся в русском на Афоне Пантелеймоновом монастыре, еще никогда не покидали Святой Горы. Пределы Русской Православной Церкви они посетили в год празднования тысячелетия русского монашества на Святой Горе Афон. Этому юбилею посвящен весь 2016 год. Святыни были доступны для поклонения в Богоявленском соборе с раннего утра до поздней ночи. Очередь верующих, среди которых были паломники из Орловской, Курской, Белгородской, Харьковской и других областей, не иссякала все это время.
Это показывает нам, что молитва, она объединяет людей не только стоящих рядом с нами в храме, она объединяет сердца всех молящихся и в Греции, потому что преподобного Силуана очень сильно почитают, и греки почитают, и во всем мире, в Европе очень сильно его почитают. И преподобный Силуан является таким как бы объединителем и той зарубежной России, которая молилась в Европе, и нашей современной, и вообще-то большой молитвенник и угодник Божий 20 века. Мне бы хотелось, чтобы люди как можно чаще просили у преподобного Силуана не только этих земных благ, без которых, конечно, тяжело прожить нам в этом мире, но самое главное, чтобы хотя бы чуточку той молитвенности, того молитвенного настроя, который был у преподобного Силуана. Если бы люди, подходя к его мощам, говорили: преподобный Силуан, помоги мне обрести хотя бы часть той веры, той пламенной молитвы, которая была у тебя. Я думаю, это будет самый главный итог пребывания честной главы на нашей русской земле. Потому что Господь сказал Евангелие: прежде всего ищите Царствие Божье, а все остальное предложится вам. И вот преподобный Силуан в своей жизни прежде всего искал Царствие Божие, а все остальное и посмертная слава уже к нему приложилась.
Образ преподобного Силуана прост. Крепкий тамбовский мужик не стал искать земных выгод в стремительно развивавшейся России Серебряного века, но стал ее духовным послом за тысячи километров от родного дома, в одном из самых святых мест на земле. И по евангельскому слову, из доброго сокровища вынес доброе. И уже 100 лет спустя его наставлением внимаем мы. Этот человек с самой юности искал одного пути – пути святости.
Кончилась служба, и радость такая, пошли в трактир, но все его братва солдатская очень хорошо посидели, напились там и попели песни и все такое. А Семен сидит задумчивый, и не пьет ничего, и в каком-то грустном состоянии. К нему подходит: да что ты, что с тобой? Радуемся все, веселимся, демобилизация, все, уходим домой, а ты что такой грустный? А знаете что, вот мы-то тут веселимся, радуемся, веселимся, да, радость у нас великая, а сейчас, в настоящее время, на Афоне там совершается всеночное бдение. Монахи молятся, и они молятся не только вечерам, но и всю ночь потом молятся. И кто ж тогда Царство Небесное это обретет и наследует? Мы с вами, которые тут только привыкли веселиться, или те, кто молится там и молится за народ Божий и так далее. На этом он оттуда выехал, навестил родителей на одну неделю всего лишь, и потом направился не куда-нибудь, а направился на Афон.
1000 лет на Афоне формировалась совершенно особая монашеская община. Люди разных этносов, разных национальностей находили здесь место для своей жизни и для молитвы. Одним из выдающихся плодов этой уникальной духовной истории стал практически наш современник, преподобный Силуан Афонский, уроженец Тамбовской губернии, живший на рубеже 19 и 20 веков, скончавшийся в 1938 году. Его судьба и жизненные устремления так понятны нашим современникам, и поэтому его духовный опыт пользуется сегодня большим вниманием во всем православном мире.
Сейчас это святой мирового масштаба. Чтобы побеседовать в свое время с преподобным Силуаном, на святую гору Афон приезжали профессоры богословия. Высшие люди того времени считали большим для себя счастьем побеседовать с преподобным Силуаном Афонским. Его слово, оно имело необыкновенное влияние на души людей. Мы читаем в жизнеописании старца, что его молитва, она выходила за пределы пространства, времени.
свидетельством святости преподобного еще при жизни, стал дар прозорливости. Об этом свидетельствует обращавшийся к нему при жизни. Но современные афонские монахи указывают, что не чудотворение, исцеление и прочие внешние знамения – важнейший признак святости. Он – воплощение завета Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
И он был на Святой Афонской горе и подвязался в таком смирении, что даже когда уже вот это прославление произошло, то вот один епископ говорит, что он ему приснился и говорит, что вот блаженный отец Сафроний, это ученик преподобного Силуана, сделал мне известным. То есть его личное желание было так остаться в неизвестности. Вот. Но Господь прославляет своих рабов Божьих, которые его при жизни прославляли в своей жизни. Самое большое чудо от преподобного Силуана – это его молитва за мир. Такого сподобляются единицы из рода в род, чтобы молиться о мире всего мира. Почему он так молился? Вот, когда он пришел на Афон, он был молодой послушник, слезные молитвы о прощении своих грехов, когда у него уже такое состояние было отчаяния, что «Господи, ты неумолим», и в храме святого пророка Илии на мельнице, когда он молился перед иконой, и вдруг на какое-то мгновение он увидел живого Христа. И вот это событие кардинально изменило всю его жизнь. То есть это настолько стало значимым для него, что он увидел живого Христа. И вот это познание живого Бога, оно зажгло вот эту пламенную молитву о всем мире, который не знает Христа.
Из Орла святыни проводили в следующий город маршрута – Елец, 6 сентября. Всего же за дни принесения святынь, организованного Московским фондом святителя Василия Великого по городам Беларуси и России, им поклонились более 300 тысяч человек. Их пребывание в России завершилось 24 сентября, в день памяти преподобного Силуана Афонского. Восемнадцатого сентября, осенний день памяти святых покровителей супружества, благоверных князей Петра и Февронии, в Богоявленском соборе Орла отметили семейным праздником «Взгляни на мир глазами любви». По инициативе и благословению настоятеля храма протоиерея Александра Прищепы праздник организовало молодежное движение «Богоявленская семья». В это утро гостей ждала концертная программа, творческие площадки и конкурс детского рисунка на асфальте, победители которого получили призы. На площадке перед памятником Серафиму Саровскому выступил детский ансамбль «Ромашковая Русь». Свои песни слушателям подарила православная певица Наталья Куприянова. Подобный праздник на территории храма проходит уже в третий раз. В церковном календаре память покровителей семьи, преподобных Петра и Февронии Муромских, отмечается дважды в году – 8 июля и воскресенье перед 19 сентября, когда празднуется принесение их святых мощей. Второй праздник новый и учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2012 году по просьбам православных, желающих вступить в церковный брак, в день почитания покровителей супружества. В этот же день аналогичные праздники прошли в Ливнах и Мценске. День своего 450-летия Орел отметил крестным ходом к месту основания города. 21 сентября от Богоявленского собора к стрелке Аки и Орлика прошло молитвенное шествие, участники которого молились о благоденствии сегодняшних жителей города и их потомков. По мнению ряда авторитетных историков, в праздник Рождества Богородицы, который отмечается 21 сентября по новому стилю, в 1566 году и была заложена Орловская крепость. Один из авторов этой гипотезы – Владимир Неделин, известный историк и художник, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Именно его кисти и карандашу принадлежат реконструкции облика древнего орла. По мнению Неделина, в 16-17 веках закладке новой крепости предшествовал градостроительный ритуал, пришедший еще из Византии.
В конце концов, лес надо было заготовить. Все-таки не забывайте, что у нас зона леса степная, леса у нас мало. И лес приходилось вести за десятки километров, в общем-то, от места строительства. И вот когда все это собиралось вместе, начиналась церемония закладки города, которую приурочивали к ближайшему церковному празднику. В нашем случае это день Рождества Пресвятой Богородицы. То есть крестный ход, возглавляемый воеводами, духовенством, знатными лицами, а также всеми другими людьми, которые участвуют в строительстве города, он проходил по трассе стен будущего города, читался молебен. Особо освещались места крепостных ворот, потому что крепостные стены – это сакральная ограда. города. И, собственно, всякое зло в нем могло проникнуть только через ворота. И там, на месте крепостных ворот, служились, собственно, дополнительные молебны. После этого начиналась, в общем-то, церемония закладки города, закладки крепостных стен. Обкладывался, собственно, первый собор города. Ну, подобная церемония, она проводится во всех русских городах в 16-17 веке. По целому ряду городов, в общем-то, к сожалению, по Орлу точные даты не указаны. Точные даты. Но, опираясь на праздник Христовой Богородицы, мы можем все-таки с достаточно большой долей уверенности сказать, что город был заложен именно в этот день.
Таким образом, считает Неделин, опираясь на привязку к празднику Рождества Богородицы, можно уверенно сказать, что город был заложен в этот день. Поэтому и день рождения Орла справедливо отмечать не 5 августа, в день его освобождения, а 21 сентября. Кстати, остатки фундамента собора Рождества Богородицы были обнаружены в 2015 году во время раскопок на стрелке Оки и Орлика. 21 сентября было положено начало строительства еще одного храма в Орловской области. В поселке Жидерске, штаб-квартире Национального парка Орловское Полесье, был отслужен молебен и установлен поклонный крест на месте возведения храма Рождества Пресвятой Богородицы. В этом году Доморозов планирует залить фундамент, а в 2017 году поставить деревянный сруб. Помощь в строительстве окажет компания «Символик», которая развивает здесь производство и уже несколько лет организует одноименный детский лагерь.
Вообще в планах укреплять деревню. А как можно укреплять деревню без храма? Ведь без Божьего духа, ну, человек ничто, особенно русский. Это что будет? Пьянь, воровство, ну, сплошное разорение. Поэтому решили построить храм.
Один из участников мероприятия – координатор Московского православного движения «40 сороков» Василий Воронцов. По благословению Святейшего Патриарха он и сотни молодых людей помогают в реализации программы 200. Она направлена на строительство храмов в новых микрорайонах стремительно растущей столицы. В интервью нашей программе он рассказал об опыте защиты строительства храмов, которому сегодня с разных сторон оказывается очень сильное противодействие.
В Москве есть такая ситуация. Есть программа 200 храмов. Храмы сейчас в Москве выделяются на маленьких кусочках, на краю парков, которые ничем не мешают дальнейшему, как говорится, развитию парков. Наоборот, с приходом храма в парк идет озеленение, делаются детские площадки. Большой пример – это недавно построенный храм Иоанна Кронштадтского на Кронштадтском бульваре. Там была вообще бой. То есть там приехали даже православные молодые люди, братья во Христе, с воинской части. Привезли свою кухню, которые помогали, кормили строителей. То есть защищали всем миром. Несмотря на все препоны, туда приехали те же самые эти политики, политиканы, которые кричали, что не хватает парков, дайте Москве легких. Храмы нужны людям. То есть нет такого понятия, для православной истины, православного человека, если ты верующий, веры в душе. Люди должны приходить, иметь место, где можно покрестить ребенка, где можно было отпеть ушедшего в мир иной своего, как говорится, брата, либо сестру во Христе. Именно это место, которое нужно людям. Их не хватает. Их не хватает в больших храмах с большой вместимостью, чтобы не было давки, как бывает обычно, в крупных городах, да даже в малых городах.
На этом у нас все. До встречи на православном телеканале «Союз». С вами была программа «Орловская митрополия. Сила веры».